Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Возвращаемся к главной теме выпуска — крушению Невского экспресса. Следствие не сомневается, что был совершен теракт. Найдены остатки взрывного устройства. Эксперты определили, что оно было заложено, скорее всего, под 9-м вагоном. И это было самодельное взрывное устройство мощностью 7 килограммов в тротиловом эквиваленте. В пользу версии теракта говорит и то, что за час до Невского экспресса по этому пути проходил другой скорый поезд, и обходчики, проверявшие пути, не заметили или ничего подозрительного. Пассажиры рассказывают, что администрация Невского экспресса оказалась не готова к ЧП. Пострадавшим не была оказана экстренная помощь, а тем, кто находился в уцелевших вагонах, долго не объясняли, что происходит. Адвокат Борис Груст ехал в 8-м вагоне. Вот что он рассказал в эфире «Радио Свобода».
Взрыва не было слышно. Мы ощутили сильный удар. Ну и после этого сразу же поезд начал экстренно тормозить. В нашем вагоне абсолютно никто не пострадал. Там падали сумки, чемоданы с верхних полок, но все благополучно там их поймали. И, наверное, в течение 30 минут абсолютно никаких сведений о причинах этого резкого торможения не было. И только где-то через полчаса проводник сообщила, что 3 вагона нашего состава сошли с рельсов. Я там, другие мужчины взяли там теплые вещи, которые выдал проводник. Это матрасы, теплые одеяла. Брали воду, лекарства, которые находили у пассажиров. Это анальгетики, обезболивающие. И вот двинулись по направлению к этим перевернувшимся вагонам. В конце нашего состава, 3-й с конца, сошел с рельс. Но остался в составе. Он находился на колесах, стал вертикальный. Там люди не пострадали серьезно, отделались ушибами, ссадинами. И проводники их перевели и разместили в других неповрежденных вагонах. А второй вагон, он находился где-то на расстоянии 700 метров от состава. Он лежал перевернутый на боку. И там я увидел одного раненого пассажира, и возле него уже находились другие пассажиры, проводники, которые ему оказывали помощь. И здесь же я увидел возле этого вагона 3 тела пассажиров, которых выбросило из состава, они были уже мертвые. Мы их накрыли простынями, одеялами, и один из пассажиров с фонарем забрался внутрь вагона, пытался выяснить, есть ли там раненые, которым можно еще оказать помощь. Но таких мы там не обнаружили. Прислушивались, кто ли там подает просьбу о помощи. Но никто там не кричал. Поэтому я пошел дальше, к следующему вагону, который находился еще где-то на расстоянии с километров, не меньше. И вот на протяжении всего этого расстояния уже валялись обломки вагонов, оборванные провода, видел колесную пару оторванную. И вот уже у последнего вагона, там было уже много очень людей, пассажиров, те, которые пришли раньше, чем я, и пассажиры, которые не сильно пострадали и могли оказывать помощь другим. И здесь уже пытались вытащить раненых, выбрасывали из окон сломанное сиденье, практически там ничего внутри вагона, а это вот эти 2 вагона, они были с самолетной посадкой, то есть там не купе, а сиденья, которые расположены без всяких перегородок, как в самолете. И здесь было много раненых людей, по моим впечатлениям, ну, не меньше 20 человек, которых вот мы вытащили и оттаскивали от полотна, складывали на обочине. Но поскольку лекарств никаких не было, то люди с открытыми переломами вели себя очень мужественно и терпели. И, наверное, где-то не раньше, чем через час, час с четвертью, мы увидели, что начинают подъезжать уже автомашины с помощью, скорая помощь. Она, правда, не могла близко подъехать к месту крушения, поэтому там остановилась на значительном расстоянии. К этому времени начали разводить костры, чтобы люди могли согреться и дать какой-то источник света. Мне показалось, что не очень было организовано спасательная операция хорошо, ну, по крайней мере, на начальном этапе. То, на мой взгляд, была ошибка со стороны бригадира поезда, который не призвал мужчин на помощь. Сначала места, вообще никакой информации не было. И только через полчаса начали выкликивать медицинских работников, которые могли бы подойти к месту аварии и оказать помощь. Но там, помимо медицинских, просто мужская физическая сила с помощью пассажиров можно было бы извлечь из-под завалов, вытащить людей, просто их освободить из этих вагонов раскуроченных. Эвакуацию, я бы сказал, что организовали в целом хорошо, потому что достаточно быстро, ну, в разумные сроки, учитывая обстоятельства, приехал поезд Санкт-Петербург-Самара, он подошел к нашему составу. И все, кто мог двигаться своим ходом, добрались до этого состава и нас отвезли до ближайшей станции, где уже ждал другой поезд, Сапсан, который проходил там испытания, достаточно быстро нас эвакуировали. Тем, что в поезде не оказалось никаких средств, в частности, там медицинские аптечки, лекарств, обезболивающих, перевязочных материалов, вот это упущение. И в вагоне, как мне рассказывали потом пассажиры из первого вагона, не было никаких приспособлений просто для того, чтобы разбить окна и выбраться. Поэтому пассажиры, мужчины, разбивали ногами эти стекла. А перевязывали, собирали по вагону все, вплоть до скатерти, которые были накрыты столы в купе.
Рассказывал адвокат Борис Груст, пассажир Невского экспресса. Наш корреспондент Валерий Балаян побывал в городе Бологое. В местную больницу привозили пострадавших в течение всей ночи.
Главный врач Центральной районной больницы Владимир Тарасов в интервью «Радио Свобода» рассказал, что всего к нему поступило 26 человек в течение ночи, из которых к 15 часам оставалось только трое пациентов в реанимационном отделении. Их состояние, по словам главврача, оценивается как стабильно тяжелое. Остальных пострадавших после оказания им медицинской помощи забрали их близкие и родные, которые ночью проделали путь в 350 километров, одинаковый, что из Москвы, что из Питера. Кроме того, в морг районной больницы поступили два трупа, один из которых уже идентифицирован. Это житель Санкт-Петербурга Олег Лазаренко. Вторая погибшая – молодая красивая женщина, имя которой пока установить не удалось. Выяснилось, что после прибытия на место катастрофы первых отрядов спасателей – прошло больше часа. Главный врач Бологовской больницы Владимир Тарасов высоко оценил действия специалистов медицины катастроф, которые непосредственно в полевых условиях оказывали раненым первую помощь. В дальнейшем всех пострадавших развозили в 4 ближайшие больницы – в города Боровичи, Бологое, Валдай и в гарнизонную клинику в поселке Выползово, где находится большая часть ракетных войск стратегического назначения. По-видимому, большая часть тел погибших находится в моргах больниц именно этих населенных пунктов. Движение поездов по крупной станции Бологое до сих пор не восстановлено. Поезда идут в обход со стороны Москвы через Санково и Кириши, со стороны Санкт-Петербурга – через станцию Дно и Валдай. На моих глазах в 3 часа дня на станцию Бологое с 12-часовым опозданием прибыл элитный пассажирский состав «Красная стрела», который тащил тепловоз, поскольку обходной путь не электрифицирован. Начальник вокзала заявила «Радио Свобода», что никакой информации о дальнейшем движении поездов она не располагает, и станция работает по фактическому прибытию. Назвать хотя бы приблизительный срок восстановления нормального графика движения мне не смог ни один из опрошенных мною начальников различных служб Бологовского железнодорожного узла. Валерий Балаян для «Радио Свобода», Бологое.
В числе погибших руководитель Федерального агентства по государственным резервам Борис Евстратиков, заместитель начальника науки и образования отделения науки и образования Росрыболовства Людмила Мухина и бывший сенатор Сергей Тарасов, с октября возглавлявший правление Росавтодора. О жизненном пути Сергея Тарасова корреспондент «Свободы» в Петербурге Виктор Резунков.
Биография известного петербургского политика 50-летнего Сергея Тарасова, оказавшегося вечером 27 ноября на 38-м месте в первом вагоне поезда «Невский экспресс», пожалуй, ничем не отличается от биографии петербургских чиновников, ныне составляющих большинство кремлевской элиты. В 82-м году окончил кораблестроительный институт, затем 4 года был комсомольским функционером, потом до конца 90-х занимался бизнесом, возглавляя различные фирмы. В 1998 1987 году Сергей Тарасов становится депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга, а с 2000 по 2002 его председателем. Именно под его руководством петербургский парламент становится, как говорят оппозиционеры, ручным. Почти все законопроекты, исходящие из Смольного, а тогда губернатором Петербурга был большой друг Сергея Тарасова Владимир Яковлев, в парламенте принимаются безотказно. Однако дружба с Владимиром Яковлевым не помешала Сергею Тарасову поддержать на выборах Валентину Матвиенко, и уже в 2003-м он становится вице-губернатором. Многочисленные скандалы в области культуры, а именно эту область курировал Сергей Тарасов, другие интриги привели к тому, что Валентина Матвиенко избавилась от него, пролоббировав назначение в 2008 году Сергея Тарасова в Совет Федерации, представителем там администрации Санкт-Петербурга. Любопытно, что спикер Совета Федерации Сергей Миронов долгое время был заместителем Сергея Тарасова в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. В октябре 2009 года Сергея Тарасова назначили председателем правления госкорпорации «Российские автомобильные дороги». Предполагается, что в ближайшем будущем этой корпорации должны передать 18 тысяч километров федеральных автодорог и сделать их платными. А до 2030 года на существование этой госкорпорации планировалось из госбюджета выделить 40 триллионов рублей. В памяти знавших его людей Сергей Тарасов останется веселым балагуром, так вспоминают о нем депутаты питерского парламента. Он катался на мотоцикле, любил выпить и спеть в компании, один раз даже пришел в Мариинский дворец в шортах. В первом браке он был женат на Варваре Владимировой, дочери актрисы Алисы Фрейндлих и режиссера Игоря Владимирова. От этого брака остались двое детей, сын Никита и дочь Анна. А буквально полтора месяца назад, 10 октября, Сергей Тарасов заключил брак с известной балериной Мариинского театра Анастасией Колеговой.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свободы. Через несколько часов после крушения поезда появилась версия о том, что теракт совершили радикальные националисты. Существуют ли для такой версии основания, выяснил корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
В интернете ответственность за подрыв поезда взяла на себя националистическая группировка «Комбат-18». Один из основателей движения против нелегальной миграции Александр Белов называет эту версию провокацией.
Версия абсолютно неправдоподобна. Я предполагаю, что это сознательный вброс спецслужб или ошибка журналистов. Дело в том, что я посмотрел сейчас заявление так называемого «Комбата-18». Это виртуальная организация, которую никто никогда не слышал. Но оно сделано 24 числа и по поводу совершенно другого события. Сделано по поводу обнаружения в питерской подземке муляжа взрывного устройства, на котором якобы была нарисована свастика. Все это какая-то, ну, так сказать, глупость, потому что похоже на просто сознательный вброс спецслужб. Хочу обратить ваше внимание, что в позапрошлом году, когда произошел первый теракт на этой же железной дороге, именно в отношении Невского экспресса, спецслужбы проводили аналогичный сброс, то, что это сделали там русские националисты или какие-то там радикальные левые группировки. Это моя версия, то, что это те же самые лица, которые, значит, участвовали в взрыве в 2007 году, в августе, Невского экспресса. Сейчас как раз в среду участник, значит, предыдущего взрыва, он дал признательные показания, сообщил, что его подельники находятся на свободе, назвал их имена. Вот, они не пойманы, они были сначала, значит, арестованы, потом по неизвестным причинам отпущены, брат конкретно, значит, этого вот, террориста. И я думаю, что это приурочено именно вот к судебному процессу.
По мнению заместителя директора информационно-аналитического центра «Сова» Галины Кожевниковой, версия о причастности националистической группировки к подрыву поезда вполне оправдана.
Такие группы всегда сложно оценивать, описывать, потому что, ну, во-первых, ничто не мешает любому человеку назваться известным брендом, а во-вторых, в общем-то, «Комбат-18», он никогда не прекращал свое существование, вот как появился там в 90-х годах в России, так, в общем, и существует, но просто он существует в основном в интернет-пространстве. Это просто второй случай, когда «Комбат» берет на себя ответственность за некое насильственное действия публично. Первый случай был 2 дня назад. То есть это появилась действительно какая-то явно группа, которая вот приняла на себя такое название, которая активно пиарится.
А сама версия вот именно того, что националисты замешаны в этой трагедии?
Я не вижу ничего необычного в этом. Во-первых, есть уже доказанный случай, когда ультраправые взрывали поезд. Это поезд «Грозная Москва», если вы помните, в 2005 году. Это были ультраправые активисты. Есть группа Жихарева и Башелуцкого, у которых взрыв на московских железных дорогах, их то ли 3, то ли 5, я сейчас точно не помню, 2 тренировочных, а один они пытались взорвать тоже поезд, но промахнулись там. То ли не под те рельсы заложили бомбу, то ли время неправильно высчитали. Потом этот Женевский экспресс, его 2 года назад уже взрывали, если вы помните. И тогда ультраправая версия рассматривалась наравне с вот так называемым «Кавказским следом». И, кстати, на самом деле нынешняя ситуация ставит под вопрос вообще результаты расследования, на мой взгляд, предыдущего взрыва. Может быть, это те же самые ультраправые и тогда тоже взрывали. Но тогда, насколько мне известно, очень активно проверяли все ультраправые группировки, ну, доступные, скажем так, правоохранительным органам по всему Северо-Западу. И в Петербурге, и даже в Новгороде проверяли. Так что ничего невероятного в этом нет. Они уже давно собирались, но надо когда-то начинать.
Можете что-то рассказать про Комбат-18? Что это за организация?
Ничего особенного про российский Комбат-18 рассказать, честно говоря, невозможно. Это международная сеть неонацистских группировок, нацистско-хетских. Просто очень престижно носить этот бренд. Он в каком-то смысле открывает возможности международной коллаборации, обмена опытом и так далее. Само принятие этого бренда. Эти люди в публичном пространстве, в общем-то, представлены, ну, то есть они все анонимны, но вот, пожалуйста, тот же русский образ, который недавно широко стал известен благодаря тому, что Никита Тихонов, один из основателей, был задержан по подозрению в убийстве Маркелова, тот же русский образ вполне себе регулярно выступает совместно с вот этой организацией. Если вы зайдете на сайт русского образа, там будут и заявления совместные, и отчеты о совместных мероприятиях, и все это никто даже не скрывает. То есть эта группа позиционирует себя как реально существующая и активно действующая.
Говорила заместитель директора центра «Сова» Галина Кожевникова. 13 августа 2007 года другой Невский экспресс потерпел крушение, опять же, в Новгородской области, вблизи Малой Вишеры. Тогда с насыпи упали 12 вагонов и электровоз, но по счастливой случайности никто не погиб. Возможно, потому что благодаря высокой скорости поезд проскочил мост и не упал в реку. Это дело до сих пор рассматривается в новгородском суде. И вот 3 дня назад один из обвиняемых, Макшарип Хидриев, вдруг начал давать признательные показания. Сказал, что это он привез взрывчатку, а также признался, что под давлением следователей оговорил второго подсудимого Соломбека Дзахкиева. Впрочем, по мнению заместителя директора агентства журналистских расследований Евгения Вышенкова, с которым говорила наш корреспондент Татьяна Вольская, вряд ли стоит ломать голову над связью двух катастроф Невского экспресса.
Вокруг этого следствия есть диаметрально противоположные мнения, в том числе и в рядах правоохранительных органов. Одни там говорят о том, что все было абсолютно корректно, и есть убежденность, что это сделали они. И тем не менее, другие говорят, мы знаем, как вы получали показания. Притом я это говорю не о журналистах, а мне это известно из правоохранительных органов. То есть даже внутри, да, системы есть некие разногласия, да, которые, конечно, не выносятся на публику. Но это все некие отголоски, источники и такая вот оперативная информация. Я не помню любого громкого процесса, уголовного, да, или связанного с какими-то экстремистскими проявлениями, где есть несколько обвиняемых, и где какой-либо обвиняемый не меняет показания, не говорит о том, что его там полгода назад били, он оговорил или так далее, так далее. Это, опять же, очень типичная вещь. Как только там несколько человек и перспектива уехать навсегда или надолго, начинается трение, и кто-то меняет показания. Но, вы знаете, сейчас есть в таких делах, да, которые, внимание общества приковано, есть инструмент, это сделка со следствием. Вот я бы ее как раз применял тогда, когда грозит опасность не там, 3-4 гангстерам, которые 20 лет пили кровь, понимаете, в Москве или в Санкт-Петербурге, а именно мирным жителям. Я бы этот механизм бросал бы туда, как в пруд, и играл бы.
Вы имеете в виду предполагаемого организатора того теракта Павла Косолапова, который до сих пор находится в розыске?
Да, и в том числе, конечно. Конечно, это та морковка, и именно там должны, мне кажется, оттачиваться вот эти сделки со следствием, защиты свидетелей, прощения какого-то срока. Если действительно есть группа, которая хотела убить там сотни людей.
И все же Евгений Вышенков предлагает быть осторожным в сравнениях.
Да, вроде бы даже наши коллеги очень корректно женят два факта. Это катастрофа экспресса и некий человек, на суде продолжает давать или начал давать признательные показания. По-моему, это некорректно. Я бы взглянул бы на тот факт, что вот некая группировка, которая называется «Комбат-18», которая имеет свой сайт, я посмотрел в интернете, с 2007 года, взяла на себя ответственность как за крушение вот этого поезда, так и за муляж взрывного устройства, который недавно был найден в питерском метро. При этом я абсолютно не хочу, разумеется, сказать, что некий там «Комбат-18» это сделал или мог сделать. Я говорил о факте того, что некие люди, нормальные или ненормальные, в интернет выкладывают некое заявление. И вот это более живо и более интересно и достойно изучения, нежели уходить в огромную историю расследования прошлого экспресса. Практика лжезаявления, она огромна, да, во всем мире. Мы это знаем от Персидского залива до Аргентины. Везде есть всякие комбаты-18 революционные, которые играют в некие игры. Но там процентов 10-15, как правило, это соответствует действительности. Мы помним, когда Владимира Ленина взорвали около Финляндского, да, тоже брали на себя ответственность некие группировки. Но это факт, по крайней мере, можно изучать. Хотя «Комбат-18» — это то же самое, что «Хайгитлер», да, это некая такая виртуальная неонацистская формула приветствия. Тем не менее, а потом... Хочу сказать, что раз в интернете кто-то что-то положил, то на то у нас и существует Лубянка со своей мощной технической службой для того, чтобы теперь выходные сделать какие-то сверх, наверное, технические мероприятия и выяснить, с какого компьютера и кто куда положил. Это их зона ответственности, и они должны этим заниматься, ну и докладывать потом обществу.
Евгений Вашенков согласен с экспертами, называющими главной версией версию теракта, но в то же время он говорит, что здесь еще слишком много неясного.
Вроде бы есть огромное количество информации. Открыть это невозможно. Тысячи людей, есть какие-то комбаты. Но даже когда берешь бумагу, да, и начинаешь писать какие-то версии на уровне здравого смысла, жизненный опыт и той информации, которая просачивается, у меня такое ощущение, что мы что-то не знаем. Представим себе, что есть некие шутники, дураки или экстремисты, которые берут на себя ответственность, и что они не имеют отношения к этому. Я бы все равно прилагал огромные усилия с точки зрения государства для того, чтобы их находить и показывать по федеральному телевидению. И, разумеется, наказывать. Потому что это не... знаете, вот когда мы были маленькие, мы звонили соседу, хохотали и убегали. Это другая история. Это другие совершенно игры. Это желание такого вселенского горя. Есть в Уголовном кодексе статьи для того, чтобы прервать этот хохот.
Сейчас на месте крушения Невского экспресса продолжаются ремонтные работы. Силами 4 восстановительных поездов чинятся пути и контактные сети. Отправление поездов из Москвы и Петербурга уже осуществляется по графику. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Обзор американских еженедельников сразу после краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан 1,5 лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко об основных новостях к этому часу. На месте крушения поезда «Невский экспресс» в Новгородской области находилось еще одно взрывное устройство, сообщил глава российских железных дорог Владимир Якунин. По его словам, в субботу днем оно сработало не в полную силу. Ранее сообщалось, что поезд был подорван в пятницу вечером взрывным устройством мощностью в 7 килограммов в тротиловом эквиваленте. Погибли 26 человек, более 100 получили ранения. В Москве в субботу правозащитники и активисты оппозиции провели митинг протеста против милицейского произвола с требованием радикального реформирования системы МВД. В Орехово-Зуевском районе Подмосковья в субботу обнаружены 2 милиционера с тяжелыми огнестрельными ранениями. По сообщению Интерфакса со ссылкой на источник в правоохранительных органах, милиционеры поссорились, один из них выстрелил в живот своему коллеге, а затем попытался покончить с собой. Мировое сообщество готово ввести новые санкции против Ирана, если он будет и далее игнорировать требования относительно своей ядерной программы. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибанд. В Лондоне 28 января пройдет международная конференция по Афганистану, сообщил британский премьер Гордон Браун. По его словам, будет обсуждаться передача афганским властям контроля за безопасностью в ряде провинций страны. 73 человека утонули в Демократической Республике Конго в результате крушения судна на озере Майндомбе. 270 человек удалось спасти, сообщил местный комитет Красного Креста. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Дмитрий Медведев реформирует армию. Что значит быть французом? Университет итальянского мороженого. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Президент России Дмитрий Медведев начал кампанию по реформированию армии, пишет Ньюсвик. Его цель – превратить дряхлый организм эпохи холодной войны с устаревшим оборудованием, отравленной коррупцией, самоубийствами и алкоголизмом в современные вооруженные силы, способные эффективно действовать за рубежом. Для этого необходимо сократить численность армии, оснастить ее и сделать профессиональной. А это может означать конфликт с теми, чьи интересы связаны с военно-промышленным комплексом, живущим на государственные субсидии. Медведев отказывается от советской концепции подготовки к войне в Европе. Он хочет сосредоточить усилия на региональных задачах, с которыми Россия может столкнуться в недалеком будущем. План армейской реформы, представленный министром обороны Сердюковым год назад, предусматривает увольнение почти 200 тысяч офицеров и значительное повышение зарплат оставшимся. Россия впервые начала закупать оружие и другую технику за границей. Пока, несмотря на гигантское увеличение военного бюджета, новые разработки военной авиации и ракет являются лишь несколько обновленными версиями проектов 30-летней давности. Некоторый успех достигнут в создании новых подразделений, которые должны стать частью региональных сил быстрого реагирования на постсоветском пространстве.
Недавно Медведев подписал закон, позволяющий размещение российских военных за рубежом для защиты российских граждан в странах бывшего советского блока. Восточноевропейские соседи России считают, что Москва может использовать это как повод для нападения. Военная реформа может также спровоцировать недовольство внутри страны. Кремль затормозил увольнение офицеров, пока им не будут предоставлены жилье и другие привилегии, чтобы не вызывать недовольства. Тем не менее, Медведев полон решимости продолжать реформы и не хочет сокращать бюджет, даже несмотря на экономический кризис. Кремль дает понять, что намерен использовать свои вооруженные силы для сдерживания распространения НАТО на восток. Это станет также мощным стимулом для соседей признать лидерство России в регионе, считает Newsweek.
На фотографии в Time Барак Обама запечатлен в глубоком поклоне перед японской императорской четой во время визита в Токио. Многие противники президента сочли это выражением покорности. Сам Обама с этим не согласен. Во время своих зарубежных поездок в странах Азии, Латинской Америки, Африки и Европы американский президент неоднократно подчеркивал, что Соединенные Штаты не хотят больше навязывать решения другим странам. Пора начать новую эру взаимодействия с остальным миром, основанного на взаимных интересах и взаимном уважении, сказал он, выступая в Японии. Пока, правда, президенту нечего предъявить в качестве реальных достижений, кроме Нобелевской премии мира.
По сообщению помощников президента, Обама поднимал важные вопросы на переговорах с иностранными коллегами. В Бирме он выступил в поддержку оппозиционного лидера Аун Сан Су Джи. В Китае призвал коммунистическое правительство встретиться с Далай-ламой. С Дмитрием Медведевым обсуждал санкции против Ирана. Советники Барака Обамы сосредоточены не столько на немедленных резолюциях, сколько на возможности диалога в длительной перспективе. Другими словами, поклон перед японским императором можно считать приветствием, а теперь время начинать спектакль, полагает Time.
В политической жизни Франции проблема национальной идентичности всегда была крайне чувствительной, пишет Ньюсвик. Президент Саркози создал Министерство иммиграции, интеграции и национальной идентичности. Вопреки ожиданиям, это ведомство сыграло ключевую роль в высылках из страны иммигрантов, причем некоторые из них были отправлены в африканские страны с репрессивными режимами и в охваченный войной Афганистан. В 2005 году молодые люди, принадлежавшие к национальным меньшинствам Франции, устроили массовые беспорядки, были сожжены тысячи автомобилей и сотни зданий. К четвертой годовщине этих потрясших страну событий в свет вышла книга под названием «Что значит быть французом?». На этот вопрос пытаются ответить 20 известных интеллектуалов – политики, адвокаты, писатели, общественные деятели. По словам одного из авторов, молодежь, вышедшая на улицы в 2005-м, просто хотела, чтобы страна признала их французами, несмотря на темную кожу и экзотические имена.
В целом книга является попыткой отделить патриотизм от национализма и подчеркнуть богатую культурную канву французской идентичности. Юлий Цезарь характеризовал галлов как людей стильных, тщеславных и непостоянных, отмечая одновременно их страсть блистать и совершать акты невероятной храбрости. Оценка римского императора одинаково подходит как к президенту Саркози, так и ко многим развязанным юнцам из неблагополучных французских гетто, подчеркивает Ньюсвик.
Каждый месяц от 20 до 30 студентов приезжают в Болонью, чтобы посетить занятия в учебном заведении, которое называется Карпиджани Джелато Юниверсити. Здесь их учат превращать мешки сахара и корзины апельсин, киви, лимонов и хурмы в подлинное блаженство – итальянское мороженое джелато, пишет «Тайм». Мороженое было известно еще в Древнем Египте, но именно в Италии во второй половине 20 века появились машины, способные создавать крошечные ледяные кристаллы, содержащие меньше воды, меньше воздуха, меньше жира и гораздо больше вкуса. Братья Карпиджани довели до совершенства первую электрическую машину, производящую мороженое.
Студентов манит не только мороженое, но и сладкие мечты о собственном деле. Джелато – самый быстро развивающийся бизнес в мире. В период кризиса люди довольствуются менее затратными радостями. И хотя недельный курс обучения стоит более $1000, число студентов за последний год увеличилось почти вдвое. Вернувшись домой, они хотят открыть свои джелатерии и распространить их во все уголки земного шара. Они знают, что настоящее джелато – нежный продукт, который надо употреблять там, где его производят. Производят, заключает «Тайм».
48-я неделя 2009 года на страницах американских еженедельников.
Обзор подготовила Мария Клайн.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В Швейцарии произошло крупное ДТП из-за группы молодых россиян, устроивших ночные гонки вблизи Женевы. 70-летний немец, Volkswagen которого врезал из Lamborghini 22-летнего россиянина, находится в тяжелом состоянии в больнице. Поведением золотой молодежи возмущается швейцарская пресса и постпред России в НАТО Дмитрий Рогозин, рассказывает Анастасия Кириленко.
22-летний россиянин, водитель «Ламборгини», совершивший ДТП в Женеве, в ходе которого был тяжело ранен 70-летний немец, может уйти от ответственности, пишет сегодня газета «Ля Трибюн де Женев». Накануне виновнику аварии было предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса Швейцарии, рассказывает пресс-секретарь кабинета следственных судей Женевы Кристоф Турнье.
Судья Винсент Фурнье Женева отвечает за ДТП в ночь 19 на 20 ноября. Он подтвердил, что дело водителя Ламборгини было передано ему в четверг, 26 ноября, сотрудниками полиции. По итогам слушания одному лицу было предъявлено обвинение в серьезном нарушении правил дорожного движения. Статья 90, часть 2 Уголовного кодекса Швейцарии. Нанесение телесных повреждений по неосторожности, статья 125, вождение без водительских прав, статья 95, и вождение в состоянии неспособности управлять автомобилем, статья 91. Обвиняемый, который признал факты, изложенные против него, россиянин по национальности, 22 лет, имеющий разрешение на проживание в Швейцарии и регулярно проживающий в Женеве. Судья выдал ордер на арест подозреваемого. По итогам слушаний было подано ходатайство об освобождении предполагаемого преступника.
В тот же день адвокат добился освобождения своего подзащитного под залог в $100,000. При этом полиция не установила факт того, что водитель Lamborghini и еще несколько машин Porsche, Mercedes, Bugatti устроили ночные гонки в Женеве, что и привело к ДТП. Как пишет для «Трибюн де Женев», несмотря на то, что жители кантона прекрасно видели и слышали то, что напоминало Гран-при, виновники ДТП попытались скрыться, не оказав помощь раненому, полиция предъявила обвинение лишь одному из участников, да и он может отделаться штрафом. Полиция не называет имени подозреваемого. Однако, как стало известно газете «Коммерсант», в женевских гонках участвовали некто Миронов, братья Аликпер и Сархан Исмаиловы, сыновья бывшего владельца черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, а за рулем «Ламборгини» был Зия Бабаев, студент Международного центра МГУ имени Ломоносова в Швейцарии. Бабаев стал бывшим студентом, рассказал директор учебного заведения Тамерлан Гасанов.
Но он уже наш не студент. Я не сразу понял, что это речь идет о нашем студенте. Я решение принял после беседы с ним. Он ничего не отрицал. Да, у нас был один случай с негражданином России, когда он превысил скорость, там 250 км в час ехал по автобану. Мы точно так же его отчислили. Мы даем очень хорошее образование, и наши студенты, они могут хорошо зарабатывать.
Говорил директор Международного центра МГУ имени Ломоносова в Швейцарии Тамерлан Гасанов. С наиболее резкой критикой на сыновей российских миллионеров Швейцарии обрушился представитель России в НАТО Дмитрий Рогозин.
Дети наших высокопоставленных чиновников или миллионеров, недавно взятых непонятно откуда, совершают вот такого рода вещи, в том числе даже транспортные происшествия, которые, как правило, проходят с участием дорогостоящих автомобилей. Каждый из названных автомобилей – это от полумиллиона евро до миллиона евро. Но устраивать гонки на этих автомобилях в Швейцарии – это, конечно, абсолютно вызывающий факт. Это оскорбление государству в целом и народу нашему в целом. Из-за этих сорванцов фактически пострадает национальный имидж страны. К сожалению, первое поколение наших новых русских ведет себя как настоящие жлобы.
Сказал дипломат Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Вести». Адвокат Бабаева назвал случившееся рядовым ДТП, а версию о гонках – фантазиями. Сыновья Тельмана Исмаилова, по некоторым данным, уже покинули Швейцарию и вылетели к отцу в Стамбул. Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио «Свобода». Прошло 3 года со дня смерти Александра Литвиненко. Бывший сотрудник ФСБ, получивший в Великобритании статус политического иммигранта, скончался 23 ноября 2006 года в Лондоне от смертельной дозы радиоактивного полония-210. Литвиненко была автором книги «ФСБ взрывает Россию», в которой ответственность за крупные теракты 10-летней давности возложена на российские спецслужбы. О деле Литвиненко написаны книги, сняты документальные фильмы, не прекращаются дискуссии и споры. Слово лондонскому корреспонденту «Свободы» Наталье Голицыной.
Главная причина неутихающего скандала вокруг убийства Александра Литвиненко в том, что это первый в мировой истории случай ядерного терроризма. Впервые в центре одной из европейских столиц был убит человек с помощью радиоактивного материала. Из-за невозможности привлечь к суду Андрея Лугового, которого британская королевская прокуратура подозревает в отравлении Литвиненко, судебный процесс, в ходе которого могла бы выясниться истина, не может пока состояться. Британское законодательство запрещает заочные судебные процессы, говорит Марина Литвиненко, вдова Александра.
Андрей Луговой находится в России, и Россия его выдавать не собирается. Я остаюсь на позиции расследования и на позиции суда. Хотя, опять же, это, наверное, чересчур оптимистичное настроение, но я верю в это.
И тем не менее, не появились ли у вас какие-либо сомнения в отношении расследования, которое провела британская полиция?
Нет, этого не было ни одну минуту.
Многим убийство Литвиненко все еще кажется загадочным. Другие с уверенностью называют убийцу и заказчика убийства. Сам Александр Литвиненко незадолго до кончины обвинил в своем отравлении российские спецслужбы и лично Владимира Путина. В июле прошлого года представитель британской службы безопасности заявил популярной политической телепрограмме BBC Newsnight, что у его ведомства есть серьезное основание считать, что в убийстве Литвиненко задействованы российские государственные структуры. Британские комментаторы полагают, что подозрения в том, что за убийством Литвиненко могут стоять российские спецслужбы, основываются прежде всего на невозможности приобретения полония частным лицом в количестве, необходимом для убийства. К слову сказать, доза полония, которую получил Александр Литвиненко, в 200 раз превышала смертельную. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
Рубрика «Вопрос недели» посвящена еще одной мрачной годовщине. На этой неделе исполнилось 15 лет со дня столкновений, которые стали прологом к Первой Чеченской войне. Чего добились российские власти в результате войны в Чечне, спрашивали корреспонденты «Свободы» на улицах Москвы и Ульяновска.
Ничего не удалось добиться. Как было, так и осталось. Воюют там самые простые люди. Убивают самых простых людей. А все остальные богаты, все в Москве, все держат здесь бизнес, и квартиры держат. Оставьте их в покое, да и все, чтобы только они ко мне лезли, а мы к ним не будем лезть, и все.
Возможно, это типа как у американцев Ирак. Только они там на другом континенте, получается. А у нас... Ну, мы хотели, может, часть территории отстоять. Но могли бы это сделать, мне кажется, быстрее и попроще. Меньше бы жертв было. Получилось, что затянули так, как Великую Отечественную. Я даже не могу сказать, чего мы добились. Только жертв, наверное, и все.
Да ничего не добились. Что добились? Людей положили там, все, нашу молодежь. Путин. Ну, когда-то у нас Хрущев это ботинками стучал.
Немного больше порядка стало все-таки. Начало что-то как бы, порядок какой-то.
Благодаря президенту Чечни, естественно.
Да ничего не добилось.
Мне кажется, это развала какого-то. Неприязни одного народа к другому. Больше, мне кажется, ничего нет. Ну, сейчас вот эти чеченцы приезжают сюда. Их же основная масса населения считает уже за каких-то врагов. Они такие же люди. Просто не надо было разжигать кровопролитие вот это вот, бесполезно.
По-моему, чтобы Чечня не отсоединилась, чтобы она в составе России была. А в итоге, по-моему, затратили кучу денег, а там конфликт, по-моему, как шел, так и идет.
Деньги отмыли, там никаких вопросов других не было. Там очень большие деньги, поэтому столько и положили. И сколько еще положат, неизвестно. Люди погибли ни за что.
Беспредела добились. Не было бы афганской и чеченской войны, и не было бы такого беспредела в стране. Возвращаются люди оттуда, озлобленные, с разрушенной судьбой. Ни квартир, ни жилья. Куда они идут? В бандиты. Сколько парней молодых убили. Притом лучших, которые не скрывались ни от боев, ни от чего. Шли, воевали, думали, за правду воюют. А за что воевали? За то, что Чечня теперь живет прекрасненько. Им туда миллиарды качают. А в России наркомания. Это разве беспредел?
Я не знаю, зачем им. По-моему, мне не надо было воевать. Отделить их до всех.
Там много людей, ребят молодых погибло. Стали инвалидами. От этого толку нет. И никто, даже российский правительство, не помогает даже им. Что Афганистан также было, что и Чечня. Отмывание денег. Просто-напросто кто-то зарабатывал на этом деньги.
Больше смертей, больше ничего. Ну, в принципе, они освобождали эту республику. Не знаю от кого. Вы представляете? Сейчас трудно сказать от кого. До сих пор воюют.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Карен Агамиров и Сергей Гогин. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На этой неделе министр внутренних дел призывал граждан к самообороне против сотрудников милиции, а Министерство культуры согласилось предоставить бесценную икону в распоряжение одного из храмов РПЦ. Эти события обсуждали блогеры. Программу «Итоги недели» продолжит обзор «Сетевые разговоры». Его подготовил Юрий Васильев.
С милицией плохо. Совсем плохо. Евсюков. Учение по разгону пенсионеров. Разоблачение майора Дымовского. А в начале минувшей недели очередное убийство. Милиционеры в Москве забили насмерть кавказца, просто шедшего по улице. После чего даже депутаты-единороссы, вроде адвоката Макарова, стали открыто говорить о том, что МВД в его нынешнем виде пора ликвидировать. И что характерно, без всяких окриков со стороны руководства Госдумы. Похоже, руководство Министерства внутренних дел решило сделать ответный ход. Министр Рашид Нургалиев на встрече с курсантами вдруг получил интересный вопрос, а не отнять ли у милиционеров неприкосновенность, и дал на него не менее интересный ответ.
Если этот гражданин не преступник, которого задерживают, и ничего не нарушил, если на него совершается нападение, то должна быть самооборона. Конечно же, здесь будет именно та ситуация, о которой мы говорим. Мы здесь все равны, а гражданин вдвойне, потому что в данной ситуации мы стоим на защите его прав и свобод. А если преступник в форме, его надо просто изолировать от общества.
Блогеры в целом восприняли этот призыв с понятным воодушевлением. Однако позже выяснилось, что, несмотря на слова Нургалиева, никто не поторопился отменить 317-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой за насильственные действия против милиционера полагается от 12 до 20 лет, либо все еще смертная казнь. Да и 18-ю статью закона о милиции, где записано, что милиционер находится при исполнении всегда и везде, тоже не упразднена. Базируясь на этих данностях, юрист Тимур Князев в своем блоге сделал выводы в полном соответствии с действующим российским законодательством.
Одни над заявлением Нургалиева смеются. Другие видят или хотят видеть. В этом какие-то перемены. Адвокаты же остерегают. Здравые люди просто крутят пальцем у виска. А лично я считаю, что Нургалиев подстрекатель. Может быть, не сознательный, а по глупости, но все равно подстрекатель. Ведь обязательно найдутся какие-нибудь идиоты, которые захотят применить его советы на практике на какой-нибудь очередной триумфальной площади. И как итог, оппозиция получит очередные иконы. А МВД улучшит свою статистику к концу года, и все довольны, да?
В комментариях у Князева уже посоветовали привлечь министра внутренних дел Нургалиева по статье 282 Уголовного кодекса за разжигание ненависти к определенной социальной группе. Прецедент существует. Блогер из Сыктывкара Сава Терентьев не так давно уже получил по этой статье срок условный. Написал коммент про неверных ментов и, пожалуйста, разжигание ненависти к милиционерам. В России, судя по приговору Терентьеву, это отдельная социальная группа. Кто не в курсе. Хотя привлекут ли Нургалиева по статье, не привлекут, в любом случае ничего удивительного не случится. Поскольку министр внутренних дел, искушающий население своей страны на предмет «вмазать по ментам», это, согласитесь, куда большее чудо российской природы. И вполне реальное. Вот ведь что. Чудеса минувшей недели Мирским не ограничились. Стало известно, что Министерство культуры приняло решение о временной передаче иконы Торопецкой Божией Матери из Русского музея в церковь Александра Невского, только что построенную в коттеджном поселке под Москвой. В поселке живет один из щедрых спонсоров восстановления Корсунского монастыря в Торопце, где до 20-х годов прошлого века хранилась икона. За переезд перед Министерством культуры ходатайствовал патриарх Кирилл лично в письменной форме. Что ж, восстановление монастыря – дело богоугодное, однако есть нюанс. Искомая икона датируется XII-XIV веками, ее состояние можно представить. А можно и не представлять, можно знать точно. Потому что сотрудник Третьяковской галереи Левон Нерсисян спросил у своих коллег, художников-реставраторов, имевших дело с иконой, описание ее состояния, официальное. Получив это описание, Левон Нерсисян разместил его в своем блоге и добавил к нему несколько слов от себя.
Думаю, что не нужно быть ни реставратором, ни хранителем, ни историком искусства для того, чтобы понять, что предмет в таком состоянии не то что перевозить, трогать руками лишний раз не стоит. Можно задаться вопросом, как дошла она до жизни такой? Может, ее красные комиссары со всего размаху озим швыряли? Или музейные сотрудники по ночам поливали водой и гвоздиками расковыривали? Или дело в том, что ее просто плохо хранили, как смеет утверждать глава пресс-службы Московской патриархии господин Вигелянский, который, не будучи сам ни реставратором, ни хранителем, самонадеянно берется оценивать работу и тех, и других. Нет, друзья мои. Это всего-навсего время, и это, как его, аутентичное использование. То бишь использование предмета в тех целях, ради которых он был создан. Что, будем использовать дальше? Потому что наша была, есть и будет. Захотим, молиться будем, а захотим, в канавы выбросим. Или, может быть, рука все-таки дрогнет, а совесть проснется?
Здесь надо напомнить. Ровно год назад, в это же время, тот же Левон Нерсисян поднимал в своем блоге людей на борьбу за жизнь другой иконы – Троицы Андрея Рублева, хранящейся по месту службы Левона в Третьяковской галерее. История схожая. Патриархия запросила Троицу для поклонения в одном из храмов РПЦ, а Министерство культуры это дело благословило. Однако общественное мнение тогда сложилось явно не в пользу данного рода симфонии властей. Многочисленные публикации в блогах, а затем и в прессе, заставили Минкультуры отменить разрешение. Троица не покинула музей. Это было не только правильно, но и мудро. Если бы что-нибудь случилось с Троицей на выезде в храм, стараниями и ответственностью тех, кто взял на себя тяжелую долю, говорит, с паствой именем Божиим. Так вот, если бы что-то случилось с Троицей, то один Бог знает, что бы могло после этого случиться с РПЦ как таковой. Национальная святыня, с одной стороны, клир, в угоду своим амбициям нанесший ей вред, с другой. Бог знает, как могли отреагировать на эту ситуацию верующие. В конце концов, по историческим меркам, совсем недавно церковь была в центре трагических событий. Их повторения не хочется ни на какую долю вероятности. Так что и Богоматерь Корсунскую Торопецкую 12-14 века хорошо бы оставить в покое. Береженого далее по тексту.
Обзор блогов подготовил Юрий Васильев, а «Человек недели» Радио Свободы Леонид Юзефович, ставший лауреатом премии «Большая книга» за роман «Журавли и карлики». Слово писателю Александру Ильичевскому.
Леонид Юзефович – крупнейший писатель современности. Эти книги, очевидно, переживут эпоху. Юзефович историк, и потому актуальность его интересует только в том отношении, в котором она может быть проанализирована сквозь призму истории, или в том, насколько всерьез она может на этой истории сказаться. Знакомство мое творчество Леонида Абрамовича началось с рассказа «Гроза», с рассказа о простом уроке в школе, об уроке о правилах безопасности поведения на улицах и дорогах. И вроде бы в рассказе ничего не происходит. Дети сидят и слушают учителя, а потом выясняется, что это не дети, а люди, личности, и что учитель – личность. И потом происходит гроза. И всех невозможно жалко, и облегчение наступает со слезами. И выясняется, что этот рассказ очень хочется выучить наизусть. Дальше я стал читать исторические вещи, и они просто ошеломили меня своей совершенной посторонностью к контексту современной литературы. От них невозможно было оторваться. «Самодержец пустыни» явно принадлежит тому разряду книг, которые можно назвать книги, без которых невозможно обойтись в жизни. Его эпопея о бароне Унгерне, «Самодержец пустыни», «Песчаные всадники» и обещанное автором продолжение, которое должно выйти вот-вот, и которое, по словам самого Леонида Юзефовича, будет 3 раза больше и 3 раза умнее «Самодержца пустыни», это совершенно особый случай. Унгерн – один из увлекательнейших архетипов, трикстер. Это своеобразный курс, герой Джозефа Конрада и Копполы. Человек во время гражданской войны, ушедший в отрыв от красных и белых, ставший на востоке Монголии сильнейшей фигурой. Теперь о, собственно, книге победителя. «Журавли и карлики» – мудрая, пронзительная, любимая книга. Роман при всей своей авантюристичности и увлекательности пронизан смыслами «Экклезиаста». «Журавли» сложнее притчи, так обманчива доступность «Экклезиаста». Мое личное отношение к смыслам «Журавлей», думаю, будет меняться с возрастом. С одной стороны, очевидно, действительно, лучше просто скакать по родной степи. С другой стороны, почти все прорывы в развитии лично совершают в состоянии самозванства. В этом она часто подражает истории, иногда желая с ней совпасть. Но с «Журавлями», мне кажется, придется еще подумать. Человек он вообще потрясающий, потому что на самом деле лично в моей писательской судьбе он сыграл совершенно уникальную роль. То есть это, во-первых, очень добрый, очень честный и очень внимательный и бескомпромиссный относительно творчества человек. Человек, собственно, с которого просто в реальности нужно брать пример.
«Человека недели» представлял писатель Александр Ильичевский. Программа «Итоги недели. Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В результате происшествия погибли 2 офицера и 6 военнослужащих.
Мы просто шли по проспекту Руставели, когда на нас набросились.
Сергей Магнитский заявил, что доказательства по его делу сфальсифицированы.
Большой совет даст прекрасную возможность высказаться всем представителям.
Люди, которые были названы подозреваемыми, в данном случае Андрей Луговой, находится...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир «Радио Свобода».